Глава вторая. 15 минут бегом, и я уже на мосту у южных ворот на подходе к городу. От усилий волосы слегка растрепаны, а на шее и лбу блестят несколько капель пота, которые я быстро смахиваю, после чего продолжаю уверенным шагом идти дальше к воротам, а затем в сторону порта. Я втягиваю соленый морской воздух. Мне нравится бывать в городе. Я люблю разглядывать людей и вывески в поисках чего-нибудь нового или интересного. Вот и сейчас мотаю головой то направо, то налево, раздумывая о том, стоит ли зайти в библиотеку по дороге обратно. Она безумно скромная, но ее владелица Исарийка недавно вернулась с континента и, возможно, привезла новые книги. Главные улицы города вымощены камнем, а боковые проулки покрыты землей и песком. Но они настолько протоптаны, что даже в дождливую погоду не превращаются в кашу. Вдоль дорог, плотно друг к другу, располагаются почти одинаковые двухэтажные здания, построенные из серого и иногда красноватого камня. Помимо главной площади и одного единственного парка, в городе нет никаких красивых мест. Дома здесь возводятся простые, без излишних украшений в виде барельефов или лепнины, балкончики — и то редкость. Многие жители знакомы друг с другом, и большая их часть так и думает, что я — родная дочь Лайлы и Роя, дочь, которая просто отсутствовала какое-то время, лечась от болезни на континенте. Хотя, как мне кажется, все замечают, что сходства между нами нет. Взглянуть только на цвет моей кожи. Она оливковая, в то время как Рой и Лайла обладают светлой кожей, которая легко покрывается загаром. Однако другие горожане, к счастью, предпочитают игнорировать это, возможно, потому что уважают моих приемных родителей или же просто не хотят вмешиваться. Хотя бывают и такие, кто бросает на меня недоверчивые взгляды, но даже они помалкивают, не задавая лишних вопросов. Я быстро заглядываю на постоялый двор и в хорошо знакомую кузницу, чтобы отдать заказы и получить за них деньги. На постоялом дворе хозяйка накидывает мне одну серебряную монету сверху за то, что я пришла раньше оговоренного срока. Правильно сделала, что решила пробежаться. Не сдерживаю улыбку, я сжимаю деньги в руке и решаю свернуть на базар к лоткам с различной уличной едой. Особого чувства голода я не испытываю, потому что завтрак еще не успел перевариться. Но среди всех этих румяных булочек с корицей и сухофруктов взгляд сам собой задерживается на новой сладости, которую я еще никогда не видела. 4 клубники нанизаны на тонкую палочку и политы прозрачным сладким сиропом, который придает ягодам глянцевый блеск. «Это дивное угощение можно попробовать только в самой теле». Тут же подскакивает торговец телеец. У мужчины длинные темные волосы, стянутые в аккуратный пучок на затылке. Рецепт сладости привез мой родственник прямо из столицы. Нигде в городе ты такого не найдешь. Тебе понравится, девочка. Попробуй. Продавец не перестает улыбаться, говоря о своей стране и, похоже, гордится товаром. Традиционная тиелийская накидка с широкими рукавами местами выцвела под солнцем, но на ней еще можно разглядеть красивый растительный узор, вышитый по подолу. Выглядит необычный десерт и вправду аппетитно. Не удержавшись, я покупаю у тиелийца ягоды, политые сиропом, и шагаю с ними в сторону главной площади. Мне не хочется сразу возвращаться домой. Поэтому прежде чем идти обратно на занятия крою, я решаю посидеть рядом с центральным фонтаном и насладиться прекрасным утром и атмосферой городской жизни. Хоть это место и называют площадью, на деле же оно занимает совсем небольшое пространство. А в середине установлен скромный фонтан в виде статуи дельфина, пускающего невысокую струйку воды из пасти. Говорят, ее создал один из первых исарийцев на островах. Выйдя из-за угла, я сразу замечаю старую Мальту. Она сидит в полоборота к фонтану на маленьком деревянном ящике, поставленном близко к центру площади. А вокруг нее толпится ребятня. Они толкают друг друга в попытке занять места поближе к рассказчице. Мальта и сорейка с очень скверным характером. Ее длинные слегка вьющиеся волосы выбелены возрастом настолько, что не осталось ни одной пряди, чтобы понять, какого оттенка они были в молодости. Седина резко контрастирует с загорелой кожей, которая хоть немного придает здоровый вид старухе. Она пользуется тростью, но ее спина всегда остается прямой, а шаги уверенными, хоть и неторопливыми. Из-за этого мне непонятно, сколько же Мальте на самом деле лет, но на вопрос о возрасте от нее можно получить тростью по голове, поэтому я не спрашиваю. Лицо скользительницы покрыто множеством морщин, самые глубокие из которых находятся на переносице и лбу, свидетельствуя о частом пребывании их обладательницы в плохом расположении духа. Однако все-таки заметно, что в молодости она была привлекательной женщиной. Несмотря на ее постоянные брюзжания и резкие слова, дети, подростки и даже я, мы все ждем очередного дня, когда Мальта выйдет на главную площадь, чтобы рассказать парочку интересных легенд и историй. Они всегда повторяются по кругу. Но я все равно каждый раз останавливаюсь, чтобы послушать. Рассказы старухи часто уносят меня мыслями в направлении такого родного и ныне недостижимого Илоса. И каждый раз я надеюсь что-нибудь вспомнить. Мальта — одна из немногих, кто игнорирует любые неловкости и продолжает придираться ко мне с разными вопросами, часто ставя в тупик, поэтому я стараюсь проскочить мимо нее как можно незаметнее, когда есть возможность. Откусив первую клубнику, я огибаю фонтан, чтобы сесть на край бортика позади старухи и тайком послушать ее рассказы. Вкус у ягоды потрясающий, а сироп застыл и интересно похрустывает на зубах. Скорее всего, Мальта либо ненавидит илосейцев, либо ей не по душе лично я, так как каждый раз при нашей встрече старая исарейка хмуро на меня смотрит, а бывает даже бросает пару крепких замечаний. То я сижу не так, то дышу громко, то взгляд у меня странный. Хоть Мальта никогда не видела моего настоящего серого глаза, мне все равно кажется, что она знает о нем. Стараясь поменьше шуметь, я подбираю под себя ноги, удобно устраиваясь на краю фонтана, и с удовольствием отмечаю, что старуха пока меня не заметила.
«Хватит дергаться, и сядьте вы уже на свои места!» —
рявкает она на детей, которые продолжают толкаться. Сегодня она, как всегда, не в духе. После ее слов ребятня, как по волшебству, резко рассаживается по местам и сразу замолкает, боясь разозлить Мальту еще больше, так что им не достанется ни одной истории.
«Столь прекрасный день, у меня хорошее настроение. И в этот раз я расскажу вам все без утайки».
Я чуть не давлюсь ягодой на слове «хорошее».
«Я поведаю вам о новом начале, о четырех странах, которые когда-то были одной, и о четырех детях, которых когда-то было пять. Вы узнаете иную историю континента».
Нараспев произносит Исарийка, медленно обводя взглядом маленьких слушателей.
«Когда-то, давным-давно, не существовало ни Каидана, ни Илоса, ни Тиалы, ни даже Исара. Не было даже наших островов. Континент был един, как и страна, чьи размеры намного превосходили то, что мы знаем сейчас. Люди, жившие тогда, сильно отличались от нас, теперешних. Легенды гласят, что они были умны, да так, что их творения стали превосходить создателей. Говорят, что наши предки умели летать по небу и ходить под землей или даже под водой. Однако вместе с благоденствием пришли распри и раздоры. И когда люди совсем погрязли в них, на континент упала звезда, стирая старый мир».
Мальта делает паузу, наблюдая за реакцией. Дети снова удивленно распахивают глаза, услышав о звезде, хотя могу поспорить, что каждый на островах и континенте о ней знает. А ребятня слышала начало этой легенды
много раз не только от Мальты, но и от родителей, которые учили их истории. Но старая Исарейка с хриплым голосом производит более мрачные впечатления. Такие рассказы особенно хороши ночью, перед костром, который выбрасывает искры в воздух и заставляет плясать тени на лице. Дети были бы в ужасе и восторге. После ее падения в земле остался кратер, который позже превратился в залив, а часть континента откололась и ушла под воду. Именно от этой отколовшейся части и появились наши острова. На континенте же по сей день виден кратер от звезды. Сейчас мы его называем заливом, теневой залив. После того, как звезда упала, мир изменился.
Мальта понижает голос, как будто о темных временах можно говорить только тихо. Каждый раз, когда Исарейка доходит до этой части, кажется, что сама природа помнит ту эпоху и хмурится, закрывая солнце облаками, оживленный шум города отходит куда-то на второй план.
Звезда врезалась в самый большой вулкан континента. И от удара на поверхность вырвался жидкий огонь, от которого не было спасения. Но хуже всего была тьма, пришедшая на смену огню. Небо заволокло мраком, и начал падать пепел, отравляя все живое. Люди скрывались под землей, уходили в море, но к тому моменту треть населения уже погибла. Хотя тогда они еще не знали, что это было лишь началом, так как наступила черная зима. Небо еще долгие годы было затянуто едким дымом, который не пропускал тепло солнечных лучей. Люди начали забывать вид голубого неба и в каких оттенках алеет закат. Вместе с темнотой пришли холода, а из-за отравленной земли — голод. Именно он убил еще одну треть. Как это всегда бывает, в скорби время тянулось медленно. Шли месяцы, а потом годы, но черная зима едва ли отступила, лишь в бесконечной мгле появился просвет. И тогда люди потеряли последнее — надежду.
Несколько детей тревожно вздыхают, ожидая продолжения. Я же не замечаю, как непроизвольно задерживаю дыхание и немного подаюсь вперед, вслушиваясь в печальную историю. Пауза Мальты дает мне секунду, чтобы выдохнуть. Исарейка продолжает молчать, хмуря лоб, словно ей тяжело припомнить продолжение. И только через какое-то время на ее лице медленно появляется хитрая улыбка.
«Удача ли?» Судьба или просто нелепая случайность. Но именно в этот момент появилось спасение. Вышло так, что во время падения звезды достаточно близко, но в меру далеко, находилась одинокая деревня. И пострадала она одной из первых из-за ударной волны, которая раскинулась в стороны. Большая часть жителей погибла, но некоторым семьям повезло, поскольку они успели укрыться в погребах, а потом вдвойне повезло, поскольку они выжили в огне. Одна семья оказалась особенной. Там была мать. Людей, которые знали ее имя, давно не стало, поэтому и мы зовем ее только так. От первого мужа, который умер еще до катастрофы, у нее осталось двое светловолосых детей, а потом родился еще один темноволосый сын от нового брака. Но особенными были последние — двойня. И была в этой двойне... Что-то было там особенное.
Глядя в небо, Мальта задумчиво скребет подбородок. Несколько слушателей нетерпеливо ерзают, а я откусываю еще одну сладкую клубнику, с недоверием покачивая головой. Старуха любит прерывать историю на самом интересном месте, чтобы подогреть ожидание, будто суп в котле.
«Девочка! Там была девочка!»
Не выдержав, подсказывает один неусидчивый мальчик, хотя под пристальным взглядом Исарейки концовку он стыдливо бормочет себе под нос.
«Правильно! В этой двойне была первая в семье дочка. И родилась она самой последней. Двое родителей и пятеро детей. Большая семья, которой с долей немыслимой удачи удалось выжить в той тьме. Когда шел третий год черной зимы, старшему сыну стукнуло 18 лет, а младшим близнецам по 10. У каждого открылся их дар для остальных и проклятие для них самих. Возможно, звезда или сама судьба наделила их способностями, чтобы спасти континент и дать выжившим еще один шанс. У старшего сына Исара талантом оказался воздух. Он разогнал пыль, и люди плакали, снова увидев солнце и голубое небо. Второму светловолосому сыну Каиду, которому исполнилось 16 лет, достался свет. При помощи своего дара он помог Исару разогнать тьму и притянуть тепло, согрев землю. И благодарный народ, уже начавший забывать, как приятны согревающие лучи солнца. Дар воды помог 12-летнему кореглазому Шейну очистить города, и благодаря ему по континенту вновь заструились реки. И последние — решительный Илос и красавица Тиела. Они были как принц и принцесса, но им достались самые непростые дары. Тиела, владевшая огнем, вначале пугала людей. Те не могли забыть страх перед столбами жидкого пламени, которые сгубили так много народа. Но Тиела дарила людям тепло своих костров по ночам и сжигала отравленные травы и растения, снова делая земли плодородными. Да и мало кто мог устоять перед ее очарованием. Она прямо-таки светилась жизнью, а в глазах ее сверкали сами звезды. Девочка была маленькой принцессой не только для своей семьи, но и для всего народа. Благодаря ей, Шейну и Каиду, на полях снова появился урожай, а люди постепенно начали забывать о голоде. Смотря же на Илоса...
Мальта снова делает паузу и поворачивает лицо так, что я вижу, как оно принимает расслабленное выражение, будто рассказ о втором близнеце когда-то давно заставлял ее грустить, а теперь оставляет пустоту и принятие прошлого, которое не изменить.
Даже спустя долгое время никто так и не понял, зачем мальчику достался такой дар, и дар ли это вообще. Его сила заключалась во тьме. Говорят, Илос был способен превратить день в ночь, в мгновение ока и заглянуть в чужое прошлое. После нескольких демонстраций способностей родители запретили ему проявлять свой талант на людях, опасаясь за жизнь сына. И он послушался. С тех пор никто не видел, что он умел и насколько с возрастом изменилась его сила. Однако существовало и то, о чем почти никто не слышал.
Старая Исарейка снова понижает голос и, заговорщицки улыбаясь, продолжает рассказ.
Иногда в древних легендах говорится, что на самом деле Илос мог исцелять. И именно от него пошли целители, которые сейчас спасают жизни, а вовсе не от Шейна, как мы думаем. Также ходят слухи, что прикосновение младшего из братьев дарило покой, сравнимый с теплом весенней ночи, и именно благодаря его дару на континенте воцарился мир, какого не было даже до падения звезды. Некоторые шепчут, что отсутствие войн в течение многих столетий Это тоже заслуга потомков Илоса.
Я быстро моргаю, стряхивая гипнотическое наваждение от рассказа Мальты. Об Илосе известно мало. Немногие, видевшие его, даже не знали, что это был он. Ходят легенды о его красоте, скрытности и даре черной ночи. Может ли быть, что история, которая передается столетия, неверна или хотя бы неполна? Кажется, Мальта сама объята противоречивыми воспоминаниями, потому что, не отрываясь, рассеянным взглядом смотрит на единственного в толпе детей голубоглазого илосейца, чьи темные волосы в беспорядке спадают на плечи. Мальчик завороженно ждет продолжения истории. Наверное, он впервые слышит, как о прародителе его страны говорят что-то новое и тем более хорошее.
Правда, надо добавить, что в последние лет 5 его потомки плохо стараются, так как на континенте уже не первый год неспокойно. Но это не важно. Это всего-навсего слухи, а может, и вовсе небылицы.
Старуха резко выпрямляется и качает головой, как бы отрицая свои собственные слова и жалея сказанным.
Этих 5 детей назвали первыми, потому что позже появились другие с похожими способностями. Но их таланты были бледной копией того, чем владели братья с сестрой. Тем временем они росли, становились сильнее и выносливее, а вместе с ними, как цветы из бутонов, раскрывались и их дары. После черной зимы никого специально не нарекали правителем, но именно первые стали главной силой, которая возродила жизнь на континенте. Еды было в достатке. На юго-западе рос прекраснейший город Астара, который сейчас находится на территории Тиалы и по сей день зовется жемчужиной принцессы. Первые охраняли покой и защищали народ от капризов природы. Люди заново научились жить счастливо, заново выстроили культуру и создали новые традиции. И лишь теневой залив, как большой шрам, напоминал о том, что произошло. И когда показалось, что призрак скорби покинул те земли навсегда, пришло горе, которого никто не ждал, не стало Тиялы.
Я слегка ежусь, ожидая снова услышать самую трагичную часть истории первых. Если бы Тиала не умерла, то континент сейчас был бы совсем другим. Жизнь всех людей оказалась бы иной, а островов, куда отправляют как в изгнание, наверняка не существовало бы вовсе.
Такой же осенью, как сейчас. За неделю до 20-летия Тиалы и Илоса повсюду отмечали окончание черной зимы. В Астаре этот праздник назвали Хокхан. Так его называют на всем континенте и по сей день. На тот момент прошло ровно 10 лет, как у 4 братьев и их сестры появились дары. И, похоже, в тот день им пришлось расплатиться за способности.
Голос Мальты еще больше мрачнеет.
Оказалось, что кто-то из первых обладал еще одной способностью — забирать силу другого, высасывать дар, а иногда и жизнь. Кто из братьев это сделал? Было ли это преднамеренным убийством или трагической случайностью? Послужила ли причиной зависть к дару огня или причина не существовала вовсе? Никто до сих пор не знает. История гласит, что Тиалу первым нашел ее близнец Илос, и в то же мгновение каждый в их дворце, в Астаре и почти на всем континенте понял, что произошло нечто непоправимое. Стоял день, но охваченный горем Илос погрузил мир в такой непроглядный мрак, что люди кричали и плакали от ужаса, не в состоянии рассмотреть даже собственных рук. И горе навсегда одинокого брата было так беспросветно, что тени закрыли на какое-то время почти весь континент.
Я шумно выдыхаю, не в силах представить столь всеобъемлющую скорбь и столь огромную силу.
Что же до Тиилы, то ее тело лишь отдаленно напоминало молодую принцессу. Светлая кожа стала темно-серой, местами черной, как пепел. Темные, как ночь, волосы почти полностью побелели, а звезды в глазах потухли навсегда. Также говорят, что мать, скорее всего, оказалась свидетелем смерти младшей дочери, но почти ничего не смогла об этом рассказать. Тот, кто напал на Тиилу, схватил за руку и мать, но так как та не владела никаким даром, из нее начала уходить жизнь. По какой-то причине убийца так и не довел дело до конца. Она осталась жива, только вся кожа на левой руке посерела, и часть медных волос потеряла цвет, поседев. Безутешную женщину нашел Шейн недалеко от места трагедии. Шепотом она повторяла: «Он забрал ее огонь! Он забрал огонь!» Эти слова стали единственной зацепкой и породили семя недоверия, которое, как грозовая туча, росло надо старой, пока не раскололо первых. Вы знаете, дети, кому молва приписывает убийство Тиилы?
Юные слушатели с опаской переглядываются, переживая, следует ли говорить имя вслух. Ведь настоящий убийца не был найден, не обнаружили ни единой зацепки. Но, как и в любой истории, раз есть трагедия, то должен быть и злодей, который в ней виновен. Несколько детей бросают настороженные взгляды в мою сторону. Ребятне можно хоть сотню раз объяснять и врать, что я дочь Роя и Лайлы, но они все равно не верят, так как видят, на кого из народов я похожа, хотя вслух, конечно же, помалкивают, боясь получить от меня нагоняй. Я же догадываюсь, что они хотят сказать, отправляю в рот последнюю клубнику, похрустывая трескающимся сахарным сиропом и поднимаю голову с вызовом, глядя на малолетних сорванцов.
«Иласу!»
— в разнобой бормочут дети. «Ну, конечно!» Я не сдерживаюсь и, громко фыркнув, закатываю глаза. Из-за этого промаха Мальта резко оборачивается, наконец замечая меня. Я сразу же перестаю жевать, а старуха, все так же буравя меня почти черными глазами, задает детям новый вопрос.
«Почему?» «У него дар тьмы. В ночи нет ничего хорошего.
Почти никто не знает, что именно он умел. Он нашел Тиилу первым. А может, убил, а потом просто притворился, что нашел».
Осмелев, малышня выпаливает разные варианты, перебивая друг друга. Мне и тому единственному иласийцу, который теперь сидит тихо, глядя в землю, не особо приятно. Ведь мы вроде как являемся потомками возможного убийцы, поскольку считается, что каждый народ даже внешне похож на своего предка, на своего первого. Те, кто родился в Исаре, причисляют себя к ветви старшего сына Исара и чаще всего обладают способностями, связанными с воздухом. Жители Каидана верят в свою связь со светом и Каидом. Иласийцы происходят от младшего брата. Только тиилийцы ведут свой род от Шейна. Третий по старшинству брат не смог смириться с потерей Тиилы и назвал свою страну в ее честь. Так появились тиилийцы. Но связаны они не с огнем, а с водой, даром Шейна. А огонь, казалось, пропал. Как ни странно, других людей со способностями управлять пламенем не появилось. Будто этот дар
покинул мир после смерти Тейлы.
«А ты что думаешь, девочка?»
Мальта все не отрывает от меня взгляд. На самом деле, старуха, рассказывая эту историю каждый раз на этом моменте, задавала мне один и тот же вопрос, чем поначалу выводила из себя. Потом мне стало казаться, что причиной постоянных уточнений служит плохая память. Но в конце концов я решила, что рассказчица надо мной издевается, испытывая мое терпение.
«Это не он!»
В очередной раз, но уже спокойно отвечаю я. Чтобы прибавить уверенности своим словам, я выпрямляюсь и смело смотрю на старую Исарейку в ответ.
«Хм, хорошо».
Мальта кивает, а затем равнодушно пожимает худыми плечами и поворачивается обратно к толпе детей.
«Хорошо? И все?»
Наклонившись назад, я пошатываюсь и чуть не падаю спиной прямо в фонтан.
«Это что-то новенькое»,
— думаю я, восстанавливая равновесие, сидя на узком каменном бортике. Однако я не успеваю придать большее значение такому простому ответу, потому что Исарейка продолжает рассказ.
«Ну а дальше вы все знаете историю. Мать прожила еще полгода. Горе завершило дело, которое начал убийца Телы. Ее второй муж, отец Шейны и младшие двойни тоже покинул этот мир примерно через год. Четыре брата так и не сумели сделать выбор между снедавшим их недоверием и любовью друг к другу. Не желали они признавать, что среди них есть убийца, но в то же время не могли быть уверены, что кто-то из братьев не станет следующей жертвой. Поэтому они решили разойтись. Каид отправился на север, Исар на северо-восток, Шейн остался в Астаре, а Илос пропал среди горячих песков на юге. Южная часть континента являлась, наверное, самой тяжелой для жизни. И старшие братья могли бы даже решить, что младший умер, не сумев там ничего найти. Если бы спустя годы не поползли слухи об объединенных под его рукой людях в той безжизненной пустыне, а также о прекрасном городе-оазисе, который затерян где-то в песках. За прошедшие столетия погибло немало народа, пытавшегося отыскать загадочную землю, но тайна до сих пор остается тайной. Что касается убийцы, получается, кто-то из братьев обладал огнем и силой, способный забирать чужой дар или даже жизнь. И он унес свой секрет в могилу. Но ситуация между родственниками не улучшилась, потому что дар передается по наследству.
Исарейка хмуро оглядывает детей.
А это значит, что по сей день у кого-то из потомков первых в крови течет огонь Тиелы. Поэтому после смерти всех первых придумали запрет на браки между людьми из разных стран, обладающими даром. Чтобы найти убийцу, узнать, какая из стихий дает подобную способность, и сдержать умение отбирать чужое, не дав ему перейти к другим народам. Иначе кто-то из правителей заполучит слишком много власти. Одна линия потомков и без того сильнее остальных трех. Но пока они хранят это в секрете. Но рано или поздно кто-то не выдержит или совершит ошибку, и тогда тайна раскроется. Конец.
Мальта так сильно хлопает себя по коленям, что все, включая меня, резко подскакивают от неожиданности. Среди детей прокатывается вздох разочарования. Умеет же старуха оборвать все удовольствие. Я моргаю и оглядываю площадь, возвращаясь обратно к реальности. Дети нехотя расходятся. В этот момент Исарейка поднимается со своего места, берет корзинку, которая стояла возле ее ног, и гордо и неторопливо уходит по главной улице, слегка опираясь на свою трость. Я с долей разочарования спрыгиваю с бортика фонтана и, размяв затекшую левую ногу, думаю уже направиться домой, как вдруг замечаю в толпе знакомое лицо. Даррена Терра стоит, прислонясь плечом к стене, и с улыбкой смотрит на меня, сложив руки на груди. Не к добру это его ухмылка. С неудовольствием решаю я и быстрым шагом иду в его сторону. Увидел что-то забавное? Я прохожу мимо парня, не сбавляя шага, так как знаю, что он сразу последует за мной. Даррен, как и я, является одним из учеников Роя, и сейчас, скорее всего, ему тоже нужно идти на тренировку. На это намекают его удобные черные штаны из льна и легкая серая рубашка с закатанными рукавами, открывающими вид на крепкие руки. А еще Даррен — мой лучший друг. «Да все смотрел на твою кислую мину, пока Мальта тебя подкалывала. Ждал, лопнешь ты в этот раз или нет?» Хоть я и двигаюсь в быстром темпе, но приятель с легкостью подстраивается под мой шаг. Вот же длинноногий. Опять не сумела пройти мимо, не послушав байку про Илосов. Какой уже? Тысячный раз. Влюбилась, что ли? Они с Мальтой похожи, два сапога пара. Нравится им выводить меня из себя.
Заткнись. Старухе-то я ничего не сделаю. А вот тебе на тренировке могу и навалять.
Я раздраженно смахиваю темную прядь волос со лба, закатываю рукава своей рубашки и, наконец, смотрю на друга. Возможно, обещание прозвучало неубедительно, так как он выше меня на голову, да и в целом тяжелее за счет развитых мышц, хотя в одежде кажется в меру худым. Наши спарринги обычно заканчиваются не в мою пользу. Но несколько раз, благодаря ловкости, у меня все-таки получилось его одолеть. Так что есть вероятность, что мои слова будут не пустой угрозой. Даррена же, похоже, забавляет моя реакция. Поэтому он, посмеиваясь, поднимает руки вверх в знак примирения. В целом он отличный друг. А в моем случае практически единственный на всех островах. Да и у него самого ситуация обстоит так же. Парень на год старше меня и не принадлежит ни к одному из народов. Он кахари, которых также называют полукровками, смешанными или метисами. Если на то пошло, то и меня саму некоторые считают кахари, дочерью кайданца Роя и тиалийки Лайлы, хотя моя внешность сбивает с толку. Большая часть детей на островах чистокровные, просто рожденные от прошлых браков. Зачастую сюда переезжают женщины с детьми, брошенные после беременности. Им тут легче жить из-за отсутствия предрассудков. Хотя и кахари не так мало. Как могло бы показаться вначале, хотя далеко не все, кто перебрался на острова, решают завести смешанных детей, поскольку знают, что ни одна страна не захочет их принять. Кахари всегда остаются ничейными, никому не нужными, запертыми на островах не по своей воле. А отличить их очень просто даже по внешности. Полукровки достаточно сильно выделяются. Мама Даррена — илосейка, отец — исариец. Такая смесь подарила их сыну экзотическую внешность. Можно было бы сказать, что он красив, но приятелю больше подходит слово «притягательный». Слегка растрепанные волосы получили уникальный холодный бежевый оттенок, который я до этого никогда не видела. Орехово-карие глаза — при ярком свете приобретают янтарный оттенок. У Даррена хорошо очерченная линия подбородка, высокие выступающие скулы. Однако самое привлекательное в его чертах — это приподнятые уголки губ. Они создают эффекты, нисходящие с лица мягкой улыбки. А растянутые в ухмылке придают обладателю выражение наглого и уверенного в себе молодого повесы. Не обладая таким обаянием, рядом с ним я выгляжу как вечно чем-то недовольная особа. Его отец — Алан Атера, кузнец и владелец знаменитой на всю округу кузницы, в которую я относила заказ этим утром. Постоянная работа там помогла Даррену сформировать прекрасное крепкое тело. А прибавив к этому высокий рост и легкий загар, мы получим одного из самых желанных красавцев в городе.
«Если это единственное, о чем ты хотел поговорить, то иди вон к Лоре или Саре, или как там их. Приставай к ним.
Сара мне при каждом удобном случае норовит все уши прожужжать, что скоро станет твоей девушкой, потому что вы целовались». Я киваю на группу подружек, которые громко окликают Даррена по имени. Сама я раздражаю их просто своим существованием. По слухам, которые они распускают за моей спиной, я каким-то образом добыла у целителей на континенте приворотную настойку и подмешала ее другу. Иначе объяснить то, что он предпочитает мою компанию, они, похоже, не в состоянии. Хотя я чуть чаем не подавилась, услышав эти сплетни в первый раз. До сих пор сомневаюсь, что настойка, способная влюбить одного человека в другого, вообще существует. Даррен бросает странный взгляд в сторону девушек, а потом поворачивается обратно ко мне и, улыбаясь, пожимает плечами. Я знаю, что ему надоело всеобщее внимание. Наверное, именно из-за этого наша дружба и стала такой крепкой. Впервые мы столкнулись у фонтана на главной площади, когда мне было 13 лет, а ему 14. Он случайно врезался в меня. Я уронила мешок с купленными на рынке фруктами, которые несла домой Лайли. В ответ на извинения я едва одарила мальчишку взглядом, молча собрала выпавшие продукты и пошла дальше. Тогда я только начинала свыкаться со своей новой жизнью и еще тяжело принимала потерю памяти, поэтому практически ничем не интересовалась. Даррен же, по его словам, опешил, впервые получив настолько скудную реакцию на свою внешность. С самого детства сверстники либо прилипали к нему с вопросами, либо, не переставая, таращились на необычные волосы, а взрослые трепали по щеке или грустно качали головой, предрекая ему тяжелую жизнь. В общем, заинтригованный Даррен увязался за мной и пытался завязать беседу, но я не смотрела в его сторону, продолжая идти своей дорогой. Я даже не уверена, что слышала его тогда. Первое время на островах моя жизнь протекала как в тумане. Я была сбита с толку, напугана, чувствовала себя преданной собственной памятью и злилась, что не выходит вспомнить, кто я такая, несмотря на все усилия. Примерно через 10 минут, бросив безуспешные попытки, Даррен отстал. Потом, спустя годы, он рассказывал, что с тех пор все чаще стал замечать меня в городе. Я почти всегда молча куда-то шла или относила заказы. Но изредка мы встречались у фонтана, когда я слушала рассказы Мальты. Именно истории Сарейки смогли пробудить во мне интерес, выводя из состояния безразличия. На какое-то время голос старухи вытягивал меня из темноты, в которой я оказалась. Потом он еще пару раз пытался выпытать мое имя, откуда я или куда иду, заваливал бесполезными или глупыми рассказами, и иногда по-дурацки шутил, но неизменно натыкался на кислое выражение лица. Тогда он, наверное, решил, что я просто немая, и все-таки оставил меня в покое. Но через 2 недели я пришла по поручению Роя в кузницу семьи Атера, чтобы забрать у отца Даррена новый колчан со стрелами для охоты. И тогда мальчишка впервые услышал, как я говорю. «Твоя речь казалась плавной и спокойной, а в голосе не было ничего особенного», — признался Даррен спустя много лет, когда мы вспоминали наше знакомство. Увидев, как помрачнело мое лицо от этого приятного комплимента, он быстро добавил. «Но после этого я не мог перестать улыбаться, как будто выиграл долгожданный приз. Не хочется признавать, но я до сих пор краснею, думая об этом. Помнишь, как ты впервые пришла к нам в кузницу?» Продолжая путь, внезапно выдает Даррен, словно читая мои мысли. «Еще бы! Ты тогда заорал на весь дом прямо перед родителями, что рад, что я не немая. Мне было так стыдно перед ними, что я чуть под землю не провалилась». С наигранным недовольством морщусь я. Друг слегка откидывает голову назад, открывая вид на шею, и начинает смеяться. «Ты тогда покраснела, как раскаленная кочерга. Хотелось тебя в воду опустить, но стало страшно, что разнесешь все». Его лицо постепенно краснеет от хохота.
Я сильно пихаю чрезмерно развеселившегося парня локтем в бок, хотя и сама улыбаюсь. Несмотря ни на что, это приятное воспоминание. С тех пор мы постепенно сдружились. Даррен стал третьим и последним человеком, который знает мою тайну, о том, что я не принадлежу к роду Сесце, что не помню, кто я и откуда, или хотя бы что со мной произошло. Единственное, о чем я умолчала, о своем дефекте. До сих пор не хочу об этом рассказывать, хотя уверена, что приятель просто начал бы надо мной подтрунивать, что, наконец, на этих островах появился кто-то, чья внешность еще больше бросается в глаза. Выйдя за пределы города, мы сворачиваем к моему дому, рядом с которым находится поле для тренировок. Кстати, о том дне. Есть один момент, который я по-прежнему не могу понять. Я задумчиво поворачиваюсь к другу. «Твоя мама тоже элосейка, и когда увидела меня, то так тепло заулыбалась и всегда была очень добра ко мне. Она же знает, что я не Кахари». «Скорее всего, нет, но твоя внешность о многом говорит». Тогда я даже не успела представиться. А она сразу спросила, почему я не в Илосе. И когда я ответила, что прихожусь дочерью Рою Лайли, она так и продолжила улыбаться и сказала, что мне обязательно стоит побывать в Илосе. Я вспоминаю тот момент, когда Шерин Атера взяла меня за руки. Перед глазами возникает образ таких же, как у меня, черных волос, но до плеч, в которых, несмотря на возраст, практически отсутствует седина. Глаза чуть более темного оттенка, чем у сына, и такие же приподнятые уголки губ. «Твоя мама много тебе рассказывала про Илос?» «Не особо». Даррен запускает пальцы в свою отросшую челку, которая падает на глаза. По краям и сзади он стрижет волосы значительно короче, оставляя длинным лишь вверх. «Ты же знаешь, что и лосейцы молчат, как рыбы. Потому точно не ясно, что происходит в Илосе. Мне известно столько же, сколько и любому другому на этих островах. То, что сейчас там правит семья Калануа, а точнее принц Даян и его младшая сестра, принцесса Айла. Хотя, возможно, он теперь король». «Ведь их отца, прошлого короля, Хисара, убили».
«Убили?» Я так ошарашена, что на мгновение останавливаюсь. Я думала, что он умер от естественных причин.
Слышала, что он погиб через 3 года после трагической смерти жены, королевы Сарир. На нее ведь кто-то напал у Теневого залива, и убийц так и не нашли. Я возобновляю путь, хотя мысли печальной истории семьи Калануа оставляет неприятный привкус. Матросы в порту пересказывают эти сплетни и утверждают, что эта судьба возвращает долг потомкам Мылоса за Тиалу. Что же произошло с королем Хисара? Я потираю озябшие руки. Мама уже тогда жила на островах и, услышав весть о кончине Сарир, плакала 2 дня подряд и месяц не разговаривала. До этого я ни разу ее такой не видел. Она была разбита, как будто умер член семьи, — задумчиво отвечает Даррен. Кажется, ему неприятно вспоминать этот период. Но после смерти короля Хисара она рассказала только то, что он отомстил за жену и был убит. Не понимаю, откуда мама это узнала. Ведь все остальные действительно слышали версию, что он умер сам от болезни. Я пытаюсь представить эту семью, мужа, который отомстил за возлюбленную, и оставил своих детей править. В душе вновь появляется желание прямо сейчас отправиться домой, отыскать настоящих родителей, узнать их. А мама упомянула еще кое-что интересное. Она говорила, что в Илосе мне всегда будут рады. Может, слухи о том, что илосейцы принимают даже Кахари, правда? Я бы не прочь туда поехать и взглянуть на таинственную пустыню лично. Увидеть, какими силами все-таки обладают тамошние жители. Наверняка вышло бы неплохое приключение. Его задумчивое выражение снова сменяется задорной ухмылкой. Заражаясь его воодушевлением, я улыбаюсь в ответ. Однако мы оба знаем, все, кто попадает в пустыню, там и умирают.